эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: строить или не строить атомную станцию в Нижегородской области. Челябинск. Как помочь больным детям. Ижевские мастера мотоциклетного дела ищут работу. Казань. Отче наш на татарском языке. Это в первой части программы. Во второй. Самара. Кому было выгодно тайно упразднить правозащитные организации? Тамбов. Очередная реформа в сфере льгот началась неожиданно. Саранск. Таксисты против ремней безопасности. Псков. Почему женщины садятся за руль? Вологда. Детский музыкальный театр ждет помощи. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Лира Валеева. В Нижнем Новгороде собираются строить атомную станцию. В апреле прошлого года нижегородский губернатор Валерий Шанцев выступил с такой инициативой. Время для этого было не самое подходящее, ведь в апреле, 21 год назад, произошла катастрофа в Чернобыле. Сейчас, полгода спустя, эта проблема волнует уже не только зеленых. Хотя РАО ЕС включил Нижегородскую область в список регионов, которые испытывают наибольшую нехватку электричества, сомнения у людей остаются. Почему в Нижнем Новгороде? Кому пойдет полученная энергия? Как отмечает глава экологического центра ДРОНТ Асхат Каюмов, атомная станция до сих пор остается самым опасным и самым дорогим способом ее получения.
Можно считать установленным, что атомные станции с подветренной стороны повышают количество онкозаболеваний. Все слова о том, что работающая станция в принципе безопасна, это в общем не совсем достоверно. Есть факты, доказывающие обратное. Любая, даже безопасно работающая атомная станция производит то, что скромно называют отработавшим ядерным топливом, что по-русски называется радиоактивные отходы. Мы получаем смертельно опасные отходы, которые надо безопасно хранить сотню тысяч лет. Такое вот тупое решение вот, построить атомную станцию. За этим кроется желание получить большие деньги на строительство. Если такая стройка и будет идти, то она будет стоить сильно дороже заявленных цифр. Тут экономики нет. Как только мы посчитаем стоимость киловатт-часа электроэнергии на атомной станции с включением всего цикла, добычи сырья, строительства станции, утилизации станции по окончании срока эксплуатации и сотни тысяч лет безопасного хранения отходов, киловатт будет стоить в сотни раз дороже, чем он стоит сейчас. И эти станции умрут как нерентабельные. Поэтому они умирают в европейских странах. В Америке с 1978 года не было ни одного заказа на новые реакторы.
С самой весны федеральное правительство говорит о гарантиях, о том, что никакой катастрофы, никакого второго Чернобыля в Нижнем Новгороде не будет. Глава Росатома Сергей Кириенко успокаивал, что к общественному мнению прислушаются. Если большая часть населения выскажется против соседства с ядерным объектом, строительства не будет. По словам нижегородских экологов, в предполагаемом месте строительства АЭС в Уренском районе был проведен соцопрос, но его результаты до сих пор нигде не публикуют. А вот что говорят специалисты Росатома.
Потребление в нашей стране и вообще во всем мире выросло, это факт. Можно мечтать там о ветряных источниках, альтернативных источниках, но на данном этапе энергия нужна сейчас. И самым экологически чистым, и самым экономически оправданным является атомная электрическая станция. На атомных электрических станциях не наблюдается выбросов в атмосферу, в водоемы никаких радиоактивных веществ, токсичных каких-то газов. За все время эксплуатации вот атомных электрических станций, в том числе и аварий на Чернобыльской станции, никаких генных там мутаций выявлено сейчас не было. У нас сейчас новый уровень безопасности. Система, в общем, защиты от аварийных ситуаций у нас намного отличается от систем, которые были спроектированы 20-30 лет назад. Вероятность возникновения какой-то аварии или аварийной ситуации, в общем, она очень низкая.
Вот что говорят по поводу строительства АЭС нижегородцы.
Мы все время живем рядом с чем-то опасным. И это опасное, может быть, и машины, может быть, и атомная электростанция. Поэтому, я думаю, не стоит бояться атомных электростанций.
Я не являюсь противником атомной энергетики самой по себе. Я думаю, что в условиях, когда Россия не является демократическим государством, любой проект, который чреват техногенной катастрофой, становится в сотни раз опаснее для населения. Поэтому, безусловно, я ощущаю эту опасность.
Конечно, высказалась бы против строительства. Хотя, там, если посмотреть на Уренский район, в котором вроде как собирают строить, там не так много жителей живет. Но, тем не менее, там живут люди, и для них это будет, я думаю, не самое приятное такой подарок строительству станции.
Атомную станцию в Нижегородской области собираются строить не в первый раз. В 90-х годах под давлением общественного мнения тогдашняя власть от строительства отказалась, АЭС осталась недостроенной. Что изменилось в регионе с тех пор, видимо, выяснится уже в обозримом будущем. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Челябинский областной детский онкогематологический центр – это место, где врачи и медсестры спасают жизни детей. Спасают самоотверженно, забывая о собственных семьях и свободном времени. Многих удается спасти, но, увы, не всех. Отделению, его маленьким пациентам и их семьям нужна помощь. 11-летняя Маша Салько живет в Карталах, что в Челябинской области. В отделении она уже год. У Маши тяжелое заболевание костной ткани. Ей ампутировали ногу. Она потеряла маму, ее воспитывает бабушка, Анна Ивановна. И трудно сказать, кто кого поддерживает больше в эти трагические для них месяцы. Бабушка внучку или наоборот, рассказывает Анна Салько.
Стоял выбор или ножка, или жизнь. Представьте, ребенок активной жизнью жил, танцевал везде. У нее и уроки ритмики, и на танцевальной, музыкальной школе, в изо-студии. То есть она вот нормальная, вот такой разносторонней жизнью ребенок жил, отличница. До всего как бы дело. А тут раз, и вот, знаете, как прервал кто-то, вот стоп, сказал, и все.
Маша прошла уже 11 блоков химиотерапии. Впереди еще одна химиотерапия и одна операция. Девочка держится очень мужественно и понимает необходимость лечения. Однако, когда я заговорила о друзьях, она не удержалась, заплакала. Маша очень скучает по одноклассникам. Даже в свои редкие визиты в родной город она не хочет показываться им в таком виде. Они не знают об операции. Сейчас вся ее надежда на хороший качественный импортный протез, который согласилась оплатить одна из фирм-спонсоров. Стоит он около 200 тысяч. Для семьи это нереальная сумма. Между тем, Анна Ивановна рассказывает о проблемах отделения в целом.
Не все готовились к этой болезни, понимаете? Материально как бы не копили деньги специально для этой болезни. А заболевание такое, что требует не только где-то лекарственные дополнительные препараты, но и питание, особенное питание, которое не обойдешься там вермишелью, кашей. Конечно, что говорить о питании конкретно в отделении, дается, во-первых, питание только для детей, для мамочек нет. Но это питание, вот я честно скажу, за все время лечения, вот целый год мы лежим, ребенок не прикоснулся, потому что это невозможно. Овсяная каша. Пишется в меню, что она молочная. Но далеко она не молочная там. Иногда и она и не перебирается, и не моется. Неужели я ребенку буду рисковать давать такую кашу? Это дети, вот, где нельзя допускать ошибки никому, ни родителям, ни медработникам, и даже работающим на пищеблоке.
Еще 2 года назад мамы, лежащие в отделении вместе с детьми, могли питаться здесь же, в местной столовой. Но сейчас это невозможно, и все из-за недостатка денег. Поэтому женщины покупают продукты и готовят себе сами в отдельной комнате. Там же они готовят еду и для детей. Мало кто из них ест казенную пищу, однообразную и довольно убогую. Лечение продолжается месяцами. Женщины вынуждены уходить с работы, денег не хватает ни на что. А они нужны не только на повседневные расходы, но и на экстренные. В случае осложнений их приходится тратить на дорогостоящие лекарства. Счет может идти на часы.
Первую очередь здесь, это прежде всего, это поставка своевременно лекарств. Это не тот случай, когда вот подождите завтра. Иногда такие вот случаи обворачиваются летальными исходами, это детей. Вот хотелось, чтобы в нашем отделении было современное оборудование, которое помогало нашим докторам возвращать детям нашим жизнь, чтобы мы не ходили по поликлиникам на это, ни на УЗИ, ни на обследования различные. Это общая очередь, где недопустимо, чтобы какая-то инфекция попала нашему ребенку. Вот наши дети там в маске, задыхаемся. Хотелось, чтобы это оборудование, и на которых там нас смотрят в поликлинике, хотелось, чтобы имело отделение свое.
70% тех, кто лечится в отделении, из малообеспеченных семей, таких как семья Комлевых из-под Чебаркуля Челябинской области. Бабушка Надежда Николаевна одна воспитывает внука Женю. У него тяжелое заболевание крови.
Он заболел, когда его признавали ОРЗ. Кровь была плохая, но как-то вот Не придали значения. Лежал в больнице в Чебаркуле, потом выписался. А температура его как с первого дня была, так и до последу, пока вот сюда его не привезли. Он целый месяц был так на лечении. Лучше-то ему не было. А потом уж лимфоузлы вылезли. Вот знаете, вот с кулак. Его в Чебаркуль вот опять отправили. Анализы плохие были очень даже. А потом он мне звонит, говорит, баб, меня в Челябинск.
У Надежды Николаевны трое дочерей. Старшая мать Жени больна эпилепсией. Кроме Жени у нее еще дочка. Помогать сыну у нее нет возможности. Из детства мальчик живет с бабушкой. Сейчас ему 15 лет. Живут бабушка с внуком на одну пенсию.
Я на пенсии. Денег очень мало нам с ним остается, надо за квартиру платить. Сейчас же квартиры дорогие, все. Так вот и живем мы с ним. Ну, я стараюсь, конечно, чтоб ему все для него. Ну, сейчас вот ему усиленное питание, конечно, надо. Я вот, конечно, вот такого, может, ничего не смогу купить. Вот бывает лекарства, вот они вот выписывают мне, подадут. Деньги есть или нет, нужно же все равно. Я домой звоню, там... Правда, дочери помогают маленько, вот высылают нам денег. А так вот, где я возьму, я никак не смогу.
Сейчас врачи передали Надежде Николаевне список лекарств, которые необходимо купить. В отделении их нет. Но и денег у Надежды Николаевны тоже нет. Где их раздобыть, она пока не придумала.
Когда узнал, что у него рак крови, даже, знаете, со мной не разговаривал, ничего. Но потом его вот убедили врачи, что это все излечимое. И он вроде не стал так. Я его давай убеждать. Я говорю, Жень, давай все будем пить, есть. Тебе надо все это. Он, баба, я все равно умру. Я говорю, нет.
Проблем у отделения много. Кому-то необходимо искать спонсоров, заниматься хозяйственной деятельностью, постоянно напоминать о своих проблемах людям. Врачи загружены своей работой. Государство же выделяет денег в обрез. Воспитатель отделения говорит, что за 6 лет ее работы на игровую комнату не было выделено ни копейки. Старые стулья, резиновые игрушки, да пионерская правда. Вот и все, что там было, когда она приступила к работе. Сейчас, благодаря спонсорской помощи, комната преобразилась. Люди приносят игрушки, фрукты, видеокассеты и DVD с мультфильмами, иногда одежду. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, в чем нуждаются маленькие пациенты. Они рады любой помощи. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Могильщиком славы ижевских мотоциклов назвал замглавы Ижевской администрации Сергей Протазанов Виктора Копытцева, который во вторник был вызван на Координационный совет по содействию занятости населения как генеральный директор общества с ограниченной ответственностью ИЖМОТО. Своим приказом от 21 декабря прошлого года Виктор Копытцев объявил о начале кампании по массовому увольнению работников мотоциклетного производства. Приказом предписано уведомить 476 человек о предстоящем увольнении. И, как сказал на Координационном совете сам Копытцев, это фактически свертывание производства ижевских мотоциклов. Со второго квартала текущего года, выразился он с осторожностью, завод будет законсервирован. Директор ИЖМОТО объяснил неизбежность своего решения тем, что менеджменту не удалось справиться с нарастанием убытков. Теперь его заботит только то, как мягко расстаться с сотрудниками.
26 человек уже с момента выхода этого приказа рассчитались. Далее мы проводим работу с тем, чтобы на предприятии группы «Ижмаш» это в первую очередь работники рабочих профессий, которые востребованы. Порядка сотни человек, мы предполагаем их трудоустроить. Порядка 50 человек группа предприятий «Ижмаш Холдинг» будут трудоустроены. 110 человек у нас люди пенсионного возраста. Порядка 86 человек это люди предпенсионного возраста.
С Виктором Копытцевым в принципе не согласен Григорий Черных, лидер профсоюза оборонных предприятий Удмуртии. Он считает, что делалось и сделано для спасения предприятия не все, что возможно, что заказы и спрос на изделия имеются.
И Монголия, и Куба берет, и внутренний рынок потребляет эти мотоциклы. Конечно, работать надо над движком, это бесспорно. Но для этого понятно, что на деньги. Но деньги не такие уж большие по сравнению с тем, если бы мы похоронили сегодня этот завод.
Но на данном этапе, похоже, никто уже не говорит о спасении ИЖМОТО, а лишь о том, как законно и гуманно произвести массовое увольнение сотрудников. На Координационном совете выступил заместитель государственного инспектора труда по правовым вопросам в Удмуртской республике Игорь Троянский.
При расторжении договора по сокращению штата вы никуда не денетесь, вы обязаны сохранять средний заработок на период трудоустройства. При увольнении должен быть произведен полный расчет по всем долгам. То есть выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, все, что люди заработали по текущей заработной плате, и долги по предыдущим периодам по заработной плате. Нам с прокуратурой не придется объединять усилия и потом выдавливать из вашего юрлица долги.
Троянский зрит в корень. Именно это сейчас больше всего заботит тех, кому предстоит увольнение. Ситуацию внутри и жмота на условиях анонимности мне согласился прокомментировать сотрудник отдела главного конструктора Владимир К. Назвать свое имя он не хочет из опасения, что при сокращении он может попасть под репрессии.
Есть, по сути дела, два приказа. Один о сокращении, другой приказ, что работники имеют право уйти по соглашению сторон. Ну, для предприятия выгоднее, чтобы работник ушел по соглашению сторон, потому что в этом случае получается меньше ему выплачивать по срокам выходного пособия. При сокращении он будет 3 месяца после, так сказать, до 3 месяцев. По соглашению сторон 2 месяца. И на сегодняшний день предлагается тем людям, которые боятся, что им будет не выплачена заработная плата при сокращении, уходить по соглашению сторон. В этом случае работодатель гарантирует, и фактически это так есть, погашается полная задолженность по заработной плате и частично выплачивается выходное пособие, которое должно быть заплачено. В приказе оговорено, что выходное пособие будет выплачено в течение 60 календарных суток.
Служба занятости Ижевска уже привычно подходит к таким массовым выбросам рабочей силы. В 2006 году автозавод, входящий в ту же группу предприятий «Ижмаш», избавился более чем от 4000 человек. Поэтому Тамара Фадеева, заместитель директора Ижевского центра занятости населения, говорит об уже накатанной модели.
Здесь будет работать с нами и прокуратура, и инспекция по труду в силах того, чтобы вот именно сохранить полностью законность проводимого мероприятия. Чтобы люди не ходили по городу, не искали, где можно трудоустроиться. Но любой человек, подойдя к отделу кадров данного предприятия, может посмотреть имеющиеся вакансии и договориться предварительно о трудоустройстве.
Своего пика Ижевский мотозавод достиг к середине 80-х годов. Тогда на нем работало 10 тысяч человек и в год производили 390 тысяч мотоциклов. Сегодня численность работников менее 500, а производят они 50 тысяч машин в год. Попытки оживить производство притоком иностранных капиталов с Востока – Китай, Япония, Корея – закончились ничем. Один из главных после Калашникова брендов Ижевска – мотоциклы марки «Иж» стали предметом истории. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Казань», Олег Павлов. В Тихвинской церкви Казани идет богослужение. Здесь молятся крещенные татары. Сами себя они именуют кряшенными. Это название указывают и при переписи, и в анкетах, если требуется. Первые христиане среди местного населения появились еще в раннем Средневековье, во времена Волжской Булгарии. Потом, после взятия Казани Иваном Грозным, был длительный период насильственной христианизации. До революции 1917 года кряшен называли старокрещенными татарами, подчеркивая тем самым их многовековую историю. Есть у них и свои приходы, где служба ведется по православным канонам, но на родном языке.
Мы свою историю ведем уж с глубокой древности. Последние там 100-200 лет мы уже имеем свои храмы, свои богослужебные книги, праздники отмечаем. И вот сегодня то же самое богоявление, да, у нас Кошману мы называем.
Протоиерей Павел Павлов – настоятель церкви в честь иконы Тихвинской Божией Матери. Построена она была в конце 18 века. А со второй половины века 19 здесь уже велась служба на кряшенском наречии.
На родном языке ведется с 1869 года уже. Первыми отправителями службы были такие личности в Русской Православной Церкви, как митрополит Макарий Невский. Это будущий митрополит Московский, потом и сейчас он уже святитель Московский, уже в лике святых прославленный.
Переводы священных текстов на языки поволжских народов одним из первых начал в XIX веке Николай Ильминский. Он выработал своеобразную систему, принципам которой следует до сих пор.
Сейчас приход тоже занимается переводческой деятельностью. Мы вот в 2005 году издали полностью Новый Завет. Это впервые, потому что во времена Ильминского только перевели 4 Евангелия, книгу Деяний и частично послание апостола Павла, там, ну, кусочки такие, обрывки.
20 лет назад в Старо-Татарской Слободе, поближе к железнодорожному вокзалу, среди 2-3-этажных, еще довольно крепких домов дореволюционной постройки, стояло разрушенное здание храма. Сейчас картина поменялась. Бело-голубую церковь окружают развалины.
Когда мы вот брались за это дело, оно, конечно, представляло собой развалюху такую на 80%, уже ни к чему непригодную. Но с помощью вот Божией, с помощью людей все-таки смогли возродить не только сам храм, но и вокруг храма у нас вот свои есть и котельни там, вот и воскресная школа возрождается при этом храме, и административные здания.
Когда мы пришли, мы уже одни кирпичи тут таскали, все старуху вот наставили, строили. А тут уже как открылось, вот, 90% сношено было, эта церковь. Вот мы ее на ноги ставили.
Баба Катя – старейший прихожанин Тихвинской церкви. За свою долгую жизнь видела здесь всякое.
Было общежитие, вот, во время войны. Был училище, был склад. И какой-то еще мастерская была.
Свое послушание баба Катя продолжает и сейчас. Помогает содержать церковь в порядке, заведует церковной лавкой.
Нам она здоровье дает и смысл хороший дает.
Главное, мы сами не пропали ни в советское там лихолетие, безбожные времена, когда искоренялись не только там большие народы, и малые народы погибали. Выжили благодаря церкви. Вот и сейчас возрождаемся опять-таки благодаря церкви.
Кряшен в Татарстане может быть не так и много, но они за прошедшие столетия сумели сохранить себя и свою культуру, возродить храмы из руин. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Краткие новости к этому часу. В Хабаровске в результате взрыва газового баллона, причиной которого стал пожар, погибли 2 человека, ранены 3. Пожар вспыхнул в деревянном доме. В ходе тушения огня произошел взрыв газа, из-за чего обрушилась кровля и перекрытие, сообщает ИТАР-ТАСС. Российские коммунисты проводят в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. Во Владивостоке в митинге, организованном КПРФ, приняли участие, по разным данным, от нескольких сотен до 1000 человек. Организаторы рассчитывают, что в митингах и пикетах по всей стране примут участие до 2 миллионов человек. В субботу с рассветом возобновились поиски пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. В Смоленской области в автомобильной катастрофе погибли 5 человек. На трассе Москва-Рославль автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли все 5 человек, находившиеся в легковой машине. Египетские силы безопасности не смогли перекрыть границу с сектором Газа. Десятки тысяч палестинцев продолжают проникать в Египет через проломы в заградительной стене. Они стремятся закупить продовольствие и топливо, нехватка которых возникла из-за израильской блокады. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил соседнюю Колумбию в подготовке агрессии против его страны. Заявление было сделано в пятницу, когда в Колумбии находилась с визитом госсекретарь США Кондолиза Райс. США выразили обеспокоенность в связи с вынесением в Афганистане смертного приговора журналисту, обвиненному в оскорблении ислама. Министр иностранных дел Ирана Манучир Маттаки заявил журналистам, что Совет Безопасности ООН не должен рассматривать вопрос о ядерной программе Ирана до тех пор, пока не будет подготовлен отчет Международного агентства по атомной энергии.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. За последние несколько месяцев в Самаре под предлогом налоговой задолженности судом принято решение о ликвидации нескольких значимых правозащитных организаций, среди которых местное отделение общества «Мемориал» и правозащитная ассоциация «Право и свобода». Правозащитники говорят о целенаправленном стремлении властей закрыть именно правозащитные организации. О том, что суд еще в 2006 году принял решение о закрытии старейшей самарской правозащитной ассоциации «Право и свобода», ее председатель Лев Курдюков узнал только в октябре прошлого года. При попытке получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выяснилось, что правозащитная ассоциация ликвидирована за неподачу отчетности в областную налоговую инспекцию.
Просто они решили, что мы, не имея счета, не получая ниоткуда денег, сами втихаря решили, в стол спрятали решение, никому не показывая, и довольны. Приняли решение, что отчитываться надо не в районный отделение налоговый, а в областную. Нас об этом не оповестили ни о чем. Воспользуясь моментом, что мы туда, естественно, не отчитались, мы отослали отчет, как всегда, в районный. Они это не сообщили нам. А потом без нашего участия собрали суд, организовали судилище без нас и приняли такое решение. Опять же, нас не оповестили, и мы до сих пор официального уведомления не имеем. Мы не имеем возможности даже обжаловать, потому что у нас нет официального уведомления. Они просто-напросто, когда люди попросили очередную справку взять для того, чтобы выйти на заявку по гранту и прочему, сказали, нет, мы вас аннулировали, потому что мы так хотим.
Как рассказал председатель Самарского отделения Всероссийского общества «Мемориал» Владимир Семенов, возглавляемая им общественная организация также закрыта за своевременную неподачу отчетности в налоговую инспекцию.
Я в этом вижу обычную практику наших бюрократических органов, не направленную исключительно на нашу общественную организацию. Суть конфликта, на мой взгляд, состоит в том, что общественные организации имеют две форму регистрации. То есть одна в регистрационной палате, это как общественная организация, и как юридическое лицо в органах налоговой инспекции, как того требует закон. То есть двойная регистрация. Мы, как общественная организация, не ставим своей целью извлечение прибыли. Налоговая же инспекция в основном имеет дело с теми организациями, которые ставят своей целью извлечение прибыли.
Уже после принятия судом решения о ликвидации общественных организаций выяснилось, что проблем с налоговой инспекцией у них нет. Теперь правозащитники вынуждены в суде добиваться отмены решения суда о ликвидации своих организаций, рассказывает председатель Самарского общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Когда они сталкиваются с некой структурой, которая показывает им нулевой баланс, для них это является признаком того, что организация не действует. Но я-то ведь говорю о том, что мы сдаем ту отчетность, которая с нас требуется по закону о бухгалтерской отчетности, а там годовая, раз в год отчетность сдается. А так как у нас вообще никакой связанной с оборотом денег деятельности нет, то, соответственно, и по ряду других налогов у нас усеченная форма отчетности. Для них это, тем не менее, в силу сложившейся у них практики, той, которая заключается в том, что они имеют дело с хозяйствующими субъектами, им такое поведение юридического лица кажется странным. Но я-то говорю, у нас общество не ставило своей целью извлечения прибыли, у нас другая деятельность. По той деятельности, по которой мы отчитываемся перед другими органами, то есть отчеты, по которым мы сдаем в регистрационную палату, у нас деятельность есть, но действительно оборота денежных средств у нас нет. Нет у нас и зарплаты, то есть и имущества нет, и счета даже расчетного нет.
Правозащитные ассоциации не угодны властям, потому что помогают простым людям защищать их нарушенные права, считает правозащитник Лев Курдюков. Ассоциация «Право и свобода» активно работала в судах, защищая самарцев во многих сферах, от нарушений при приватизации жилья до пыток и убийств в милиции. Лев Курдюков заявил, что не согласен с решением о закрытии ассоциации и будет обжаловать его в суде.
Нарушаем всю благостность социального мира, который проповедует наш уважаемый президент. Мы показываем, что до социального мира очень далеко, что очень много обездольных, которые подвергаются прессингу и гонениям со стороны закона, и никакого правопорядка и законообразующего поля не существует. Властям не нравится, и они не в восторге от этого. Они хотят, чтобы все кричали «Ура!», все замечательно, все чудесно. Нас просто лишают возможности последней единственной возможности заявить о своих правах. Уничтожая общественные организации, они затыкают рот вообще населению, потому что обращаться-то больше не к кому. Мы были единственные направления, которые обеспечивали бесплатную, добросовестную защиту населения. Судиться будем? Будем судиться. Другого пути нет.
Юристы другой правозащитной организации, Самарского центра права, намерены оказать помощь правозащитникам, рассказал его председатель, адвокат Николай Гаврилов.
Сразу мне вспоминается любимый как чиновниками, так и другими людьми Достоевский. Вот это все он называл административным восторгом. Когда, говорит, человеку дадут ничего не значащую будочку, в которой он будет выдавать какие-нибудь разрешения или билеты продавать, и к нему не подъедешь на пьяной козе. У него появится административный восторг. Когда не будочка, а весь административный ресурс в одной руке, когда слишком много власти, и начинается вот не то, что там административный восторг, такой административный экстаз. И эти издержки, они распространяются на всех. Что касается Росрегистрации, то, разумеется, здесь не без политического заказа все эти проверки и так далее, и так далее. А уж что касается результата любой проверки, если нам дадут проверить аппарат правительств, интересно, чтобы мы с вами там нашли. Ничего нового, никаких выводов ребята, которые сегодня заняли власть, и свой парламент, и свой президент, и прочее, никаких выводов, уроков не делают. Вот эти вот тупые, бессмысленные наезды на остатки настоящего активного гражданского общества, они ведь приведут к тому, что все равно пружина будет разгибаться. А что касается юридического момента, нарушение по заказу найти можно в любой организации, в первую очередь той, которая пришла с проверками. Не зря часто летят руководители налоговых инспекций, потому что нарушений в этих налоговых структурах такое количество. Нарушений инструкций, подзаконных актов, самих законов, положения своей деятельности и так далее, и так далее. Вот рисковато, но это правда.
По сообщению правозащитников, Самарское отделение Росрегистрации в прошлом году приостановило деятельность более десятка общественных организаций, многие из которых работали в правозащитной сфере, занимаясь консультациями по вопросам защиты прав человека. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Тамбов, Екатерина Жмырова. В Тамбове началась талонная реформа. Именно так окрестили горожане нововведение местной администрации. С 1 января изменилась система оплаты проезда в общественном транспорте для льготников. Если раньше инвалиды и ветераны просто платили в автобусах и троллейбусах половину цены билета, то теперь они должны заранее покупать в отделениях почты специальные талончики. Как отмечают в администрации, это сэкономит немалую часть бюджетных средств – десятки миллионов рублей. Ведь именно из казны перевозчикам возмещают деньги за льготников. И раньше подсчитать, сколько человек пользуются общественным транспортом, было практически невозможно. А теперь, по словам начальника областного управления труда и соцразвития Елены Гордеевой, транспортники будут отчитываться талончиками и всех льготников учтут.
Наша сейчас задача ввести точный учет перевезенных граждан-льготников. Какие маршруты наиболее востребованы. И вторичный уже следующий этап. Как говорить о том, каким образом можно изменить вот этот вид льготы, чтобы он дошел буквально до каждого льготника.
О нововведениях многие тамбовчане узнали уже в транспорте. Кондукторы же не шли навстречу горожанам и требовали, чтобы льготники-безбилетники оплачивали полную стоимость проезда – 6 рублей.
Кондукторы сидят с довольными лицами, говорят, давайте 6 рублей. Почему я должна давать 6 рублей, когда вот нужно 3 рубля мне платить? Какие талоны? Где их брать? Безобразие какое-то.
Тем же, кто заранее знал о введении билетов, пришлось отстоять за ними немаленькую очередь. Видимо, городские руководители не учли, что в Тамбове проживают более 70 тысяч льготников. Для того, чтобы продать им билеты, работникам почты надо было найти каждого в списке и проверить документы. А некоторые ветераны-инвалиды вообще оказались неучтенными, и им еще придется доказывать свое право на льготный проезд. Еще одну проблему льготники создали себе сами. Из-за ажиотажного спроса талоны быстро кончились. Причем, по данным руководства Почты России, напечатали билетов достаточно. Первой партии должно было хватить примерно на 1,5 года, но некоторые пенсионеры, привыкшие запасаться всем впрок, покупали сразу по 1000 талончиков. По словам вице-губернатора Владимира Черкасова, этого никто не ожидал.
Раньше мыло там, спички запасали во время войны там и так далее. Но сейчас-то чего? Ну, 1000 талонов. Можно подумать, что у нас пенсионеры работают курьерами какими-то. В день по 10-20 поездок совершают. Ну, быть такого не может.
Пришлось после праздников печатать дополнительную партию талонов. Специалисты уверяют, что сейчас их втрое больше, чем нужно. И, как отмечает директор регионального отделения Почты России Татьяна Саблина, несмотря на то, что проблемы с их приобретением пока еще остаются, больших очередей уже нет.
Билеты продаются на постоянной основе.
В скором времени приобрести талоны будет проще. С февраля всем желающим билеты на проезд по специальной заявке почтальон будет приносить вместе с пенсией прямо на дом. Для радио «Свобода» Екатерина Жмырова, Тамбов.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Водители такси столицы Мордовии требуют для себя исключения из вступившего в силу с начала этого года нового закона, регламентирующего наказание за несоблюдение правил дорожного движения. В данном случае речь идет о штрафах за неиспользование ремней безопасности. По мнению водителей саранских такси, для них езда с использованием этих самых ремней куда как более опасна, нежели езда без них. Пояснил ситуацию знакомый таксист, живущий в соседнем доме. Он наглядно показал, чем опасны для него и его коллег ремни безопасности.
Можно сделать еще по-другому чуть-чуть. Сам сдерни за ремень, Саныч. За ремень дерни. Вот и все. Все, я готов, понимаете?
По словам Геннадия Тузова, ремень безопасности очень легко превращается в настоящую удавку. Причем именно тогда, когда водитель пристегнут этим самым ремнем. Слово «готов» в данном случае надо понимать в том смысле, что водитель машины со сжатым плотным ремнем горлом полностью парализован и лишен возможности оказать сопротивление в случае нападения на него заднего сиденья. Наша служба и опасна, и трудна, говорят саранские таксисты. В столице Мордовии очень часто происходят нападения на водителей такси. Цель злоумышленников – и автомобиль, и те деньги, которые, возможно, уже накопились за несколько рейсов у его водителя. Это не просто нападение, говорит Геннадий. Те люди, которые нападают на таксистов, стремятся не просто ограбить, но убить.
Сколько же ребят и раньше погибало вот в таких ситуациях? Все, сколько же таксистов пропадало, же, и находили потом и трупы, находили. Вот. Были же не один случай, много очень случаев такси с таких ситуаций.
В Саранске есть несколько районов, соответственно, и несколько пригородных поселков, куда таксисты в вечернее и ночное время стараются не ездить. Вероятность подвергнуться нападению пассажиров здесь очень велика.
Да, есть такие районы Саранске, куда лучше не соваться. ТЭЦ-2, поселок Цыганский, Белозерье, Кривозерье, куда каждая вторая поездка оканчивается неприятностью.
Если же едем туда, говорит Алексей Бессонов, то стараемся при этом поддерживать связь с диспетчерской, а все такси в Саранске радиофицированы, чтобы хотя бы таким образом обезопасить себя. Помогает это далеко не всегда. Большинство ночных пассажиров, такова статистика, находится в состоянии алкогольного опьянения, и в нетрезвую голову может прийти что угодно, в том числе идея совершить нападение на водителя. В минувшем году в судах столицы Мордовии состоялось несколько процессов по фактам нападения на таксистов. Несколько случаев со смертельным для водителей исходом. Около десятка дел находятся на стадии следствия. Каждый водитель такси, говорит Геннадий Тузов, если проработал года 2-3, уже не раз подвергался нападениям со стороны пассажиров.
Самому только выбегать приходилось из машины, но это не было ремня безопасности, а с ремнем не выбежишь.
Вот еще один аргумент в пользу того, что надо сделать для водителей такси исключение и не наказывать их за то, что они не пользуются ремнями безопасности. Наказания же начались уже в первый день Нового года, так что не доход в празднике получился, а сплошной расход, рассказал руководитель одной из саранских фирм такси Сергей Кизима.
Многие водители такси попались уже в первую же новогоднюю ночь на штрафы. Многие таксисты к нам обращались с просьбой как-то там написать вроде бы как бы обращение, чтобы для водителя такси ремни отменили.
Сейчас такое обращение уже готово и ведется сбор подписей водителей. Причем в данном случае конкурирующие друг с другом таксисты разных фирм единодушны в своей просьбе об отмене штрафов. Адресовано обращение в администрацию города и госавтоинспекцию. Один из аргументов водителей – смысла в ремнях безопасности в городе нет, так как скорость движения все равно ограничена. А сами они суперпрофессионалы и виновниками аварий бывают редко. Прокомментировать ситуацию я попросил саранского юриста Алексея Четвергова.
Следует четко понимать, что закон, какой бы он ни был, нравится он или не нравится, он един для всех, для всей страны. Мало того, для всех граждан. и все обязаны его выполнять. Набор исключений из закона обычно приводит к тому, что исключенных из-под норм этого акта законодательного у нас оказывается больше, чем людей, которые обязаны его исполнять. Я считаю, что если закон принят, поступать именно так, как он предписывает, должны все, будь то таксисты, президенты, главы местных администраций муниципальных, сотрудники милиции. Вот, кстати, насчет милиции. Я ловлю себя на мысли, что единственный раз, когда я видел старшего офицера МВД, пристегнутого ремнем безопасности, это был сюжет, когда как раз вводилась норма этого закона, и начальник московского ГАИ очень неумело, так скажем, непривычно для себя пристегивал себя ремешком.
Проблемы безопасности водителей саранских такси есть, признает Алексей Четвергов. Конечно, ее надо решать, и надо искать способ ее решения. Таксисты остановились только на одном варианте – отмена штрафов за нарушение ими закона, и все. Но это, в свою очередь, есть не что иное, как тоже нарушение закона. Одно нарушение влечет за собой другое, затем будет еще одно и так далее. В итоге от закона ничего не останется. Тем временем, пока водители такси столицы Мордовии собирают подписи под обращением в администрацию, сотрудники ГАИ им поблажек не делают. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Мы на сцеплении будем ехать?
Да.
Елена Дорожанская – начинающий водитель. В учебном автомобиле, находясь за рулем, каждое свое движение она согласовывает с инструктором, сидящим рядом.
И вот тут начинаем выворачивать руль, да?
На автодроме Елена учится парковаться и ехать змейкой. Это для нее третий практический урок. Как рассказала Елена, самостоятельно управлять автомобилем она мечтала давно. И вот, наконец, поступила в автошколу.
Если в семье есть машина, а у нас с мужем есть машина, то я считаю, что желательно, чтобы все-таки женщина тоже водила. Во-первых, это определенная доля свободы. И, кроме того, ситуации бывают разные, и иногда просто необходимо сесть за руль самой.
Учиться Елене предстоит еще полтора месяца. Потом ее ждет 4 экзамена. 2 выпускных в автошколе и 2 в ГАИ. Теория и практика. Вместе с ней сдавать будет вся группа. 17 человек довольно разного возраста. От 18 и гораздо старше. Как отмечают в псковских автошколах, в последнее время количество представительниц прекрасного пола, намеренных получить водительские права, резко возросло. В автошколах есть группы, состоящие только из одних женщин, говорит инструктор по вождению Александр Морозов.
Женщины бывают, приходят первый раз в машину и педали первый раз тоже видят. Сцепление, тормоз, все, приходится заново. Ну ничего, на третьем вождении уже катаются в город.
Прежде чем выехать в город, ученик должен освоить теорию, изучить правила дорожного движения.
Руки у него опущены или вытянуты в сторону.
Преподаватель объясняет сигналы регулировщика. В классе 17 человек, 15 из них – женщины. Явный перевес в сторону слабого пола, который стремится к самостоятельности. Как говорит учащаяся Татьяна Иванова, в семье есть автомобиль, и она пришла учиться, чтобы самой его водить.
В принципе, сейчас, да, можно сказать, независимость. Женщины многие сами ездят одни на работу за рулем. То есть, в принципе, я считаю, что, да, может быть, как и независимость.
Как утверждают в автошколах, женщины очень старательно осваивают водительские премудрости.
По отношению к самой учебе, женщины, конечно, более серьезнее относятся, чем мужчины.
Говорит преподаватель автошколы Владимир Татаринов.
Мужчины как-то, что-то пропустил. Но женщины, они более ходят на занятия, и на вождение то же самое, редко-редко пропускают.
С каждым годом в Пскове женщин, мечтающих получить водительское удостоверение, становится больше. Водит дама, как правило, аккуратно, и по статистике из 100 ДТП лишь 10 совершены женщинами. Скорость не всегда показатель качества, так утверждают женщины-автомобилисты. А особенно с введением новой системы штрафов. Ведь причина большинства ДТП, как говорит статистика, нарушение скоростного режима. На псковских дорогах это нарушение наиболее распространено.
Я теперь пристегиваюсь всегда. Скорость превышаю, да. Потому что так надо.
Говорит водитель, остановленный сотрудником ГИБДД иномарки.
Здесь вообще такой участок сделали бы 80 км в час и ездили бы все спокойно, потому что здесь ехать 60, сами понимаете.
С заметным увеличением шкалы штрафов в псковском ГАИ появилось и новое оборудование, использование которого позволяет на месте доказать нарушение.
Идет видеофиксация, фотофиксация,
водителю теперь тяжелее опровергнуть свое нарушение, а нам легче доказать.
Говорит Игорь Руденко, заместитель командира роты ДПС.
И водители говорили, что это не их скорость. Теперь мы можем все это фиксировать. То бишь, если водитель будет не согласен, мы в компьютере распечатываем фотографию данного нарушения и прилагаем его к протоколу.
Как отмечают в Псковской ГИБДД, водители в Пскове с января стали ездить тише. В связи с введением новых штрафов снизилось количество нарушений правил дорожного движения. С начала года сотрудники ГАИ в Пскове оштрафовали более 300 водителей, нарушивших скоростной режим. На втором месте – штрафы за непристегнутый ремень безопасности. На третьем – движение на красный свет. Более 20 водителей лишены прав за вождение в нетрезвом виде. И еще 4 человека за управление автомобилем без удостоверения получили 15 суток ареста. Любопытно, что преобладающее количество нарушителей – мужчины. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Вологда Лариса Телицына. Еще два десятка лет назад это трехэтажное здание в центре Вологды занимал Дом пионеров. Затем на короткое время сюда переехал городской ЗАГС и регистрировались браки. В 91-м году здание сталинской постройки передали только что созданной труппе детского музыкального театра. Директор Юрий Загрядкин считает, что время и место не случайны.
Новации в стране процветали, особенно в педагогике. Сколько было экспериментов, сколько было предложений. И вот на этой волне, волне творчества, волне вдохновения, которая у людей появилась при смене вот одной формации на другую, на этой волне перемены как раз мы и вышли, и благодаря, наверное, ей, потому что вряд ли мы бы, допустим, могли такой театр создать сейчас или при советской власти. Очень сомнительно. А тогда, да, вот твори, выдумывай, пробуй. Эта мысль проходила через государственную политику того времени. И вот мы тогда не только выжили, а мы там расцвели. Мы никогда не жаловались, что там не хватает денег там или еще чего-то. Работали, деньги каким-то образом появлялись.
Стены и потолок небольшого зрительного зала на 250 мест до сих пор украшены лепниной с советской символикой. Уже 17 лет на сцене театра профессионально играют, поют и танцуют вологодские мальчишки и девчонки. Труппа музыкального театра – это 500 человек в возрасте от 5 до 17 лет. Они живут и растут за кулисами и на сцене. Утром – общеобразовательная школа при театре, днем – репетиции в театре, вечером – выступления. Если театры закроют, мы все равно сюда придем, говорят воспитанники.
Все придут, да, все равно.
Это уже это такая сила притягивает.
И тем более все уже... встречи у нас, по крайней мере, чтобы куда сходить, сначала у театра встречаемся.
От этого сложно уже отвыкнуть. Мы иногда даже не на репетиции, просто приходим в театр потусить. Это, собственно, удовлетворение просто.
Мне, например, нравится находиться на сцене.
Сейчас смотрю, тебе аплодируют. Это интересно. Тебя потом приглашают куда-то еще. Играем там.
Детский музыкальный театр создавался на базе вологодского коллектива «Молодой балет». Его руководитель, заслуженная деятель искусств Светлана Ивойлова, сейчас главный балетмейстер театра, пребывает в плохом настроении и подумывает о работе в Петербурге.
Театр очень маленький, весь охламленный, перспектив работы никакой. Все обещают нам, что его сделают, а никуда ничего не двигается. А там огромный, на полквартала. В Петербурге огромное, с огромными сценами. И так там заботятся о них, прямо все для них, все. А тут сама крою, сама девчонкам помогаю, расшиваю. Я не помогу им, что будет-то?
Все свободные полки, шкафы и помещения занимают разнообразные декорации и более 1000 костюмов, говорит костюмер Людмила.
Все вот так вот впритык. В чемоданах убираем, складываем туда старые, эти новые наперед, старые туда дальше, чтобы вот так вот все. И ткани у нас здесь, и все, потому что некуда больше ничего. Все везде забито. Лампочка вон та последняя все время перегорает, в темноте ушка. Вот так вот.
С детьми работает почти 100 педагогов. После последнего повышения в России зарплата воспитателей с хореографами и гардеробщиц с уборщицами в театре сравнялась. Они получают по 3300 рублей. Но дети требуют полной отдачи, говорит педагог Оксана Верба. В апреле она сдает первый в истории театра мюзикл «Оливер Твист».
Тишина. Я делаю замечание, значит, внимательно меня
Вот я могу в лагере быть вожатой, воспитательницей, я пойду воспитательницей. Мне главное, что дети должны верить. Может быть, знаете, иногда говорят, а почему вы не стали актрисой? Хотя у меня образование. Вот, ну, я уже детям говорила, что обстоятельства, наверное, в жизни как-то сложились не в мою пользу быть актрисой, но то, что вот я рядом с театром и где-то сама себя выкладываю, вот, может быть, еще и какое-то удовлетворение. Вот того, что не получил, допустим, в профессиональной деятельности, а вот в любительской.
Выпускники театра играют на сценах Москвы и Петербурга. Воспитанники вместе с педагогами дают гастроли, завоевывают престижные награды на российских и международных конкурсах. И все они, подобно Буратино, мечтают, чтобы в Вологде их театру построили новое светлое здание с настоящей большой сценой, гримерками, с репетиционными классами, где всем найдется место, и просто здание со свободными уголками, где можно в свободную минутку побыть в одиночестве и помечтать. Лариса Телицына для радио «Свобода» из Вологды.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между двумя противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских дипломатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».